Глава 31. В тот же день в ворота парковой резиденции под городом Лонг-Бич въехали два лимузина. Одна из громоздких машин должна была отвезти в аэропорт Кони Корлеоне с матерью, мужем и двумя детьми. Готовясь к переезду на постоянное жительство в Лас-Вегас, семейство Карла Риццы пока что отправлялось туда на отдых. Таково было распоряжение, полученное Карла от Майкла. Майкл не стал объяснять, что счел нужным до того, как состоится встреча с семейством Борзини, удалить из имения всех родных. Тем более, что сам факт предстоящих переговоров сохранялся в строжайшей тайне. Никто из членов семейства, кроме Капос, о нем не знал. Второй лимузин дожидался Кей, который уезжал с детьми в Нью-Гэмпшир, погостить у дедушки с бабушкой. Накануне вечером Майкл передал Карлу Риццы, что вынужден задержать его еще на несколько дней, но в конце недели отпустит к жене и детям. Конни пришла в негодование. Она пыталась дозвониться Майклу, но ей отвечали, что он поехал в город. Она и сейчас искала его глазами, но тщетно. Он совещался в кабинете с Томом Хейгеном и велел, чтобы их не отвлекали. Конни поцеловалась на прощание с мужем и села в лимузин. «Два дня жду, на третий сама за тобой прилечу», — пригрозила она, и, озабоченно нахмурясь, отчего сразу стала некрасивой и старой, высунулась в окно. «Не знаешь, зачем ты нужен Майклу?» Карло пожал плечами. «Он давно обещает мне повышение. Может, об этом пойдет разговор?» Лицо у Конни просветлело. «Правда, Карло?» Он обнадеживающе кивнул. Лимузин плавно тронулся с места и выехал за ворота. Только когда он скрылся из вида, Майкл вышел проститься с Кей и детьми. Карло подошел к ним, пожелал Кей счастливого пути. Наконец скрылась за оградой и вторая машина. Майкл сказал: «Извини, что так получилось, Карло. Это дня на два, не больше».
«Да ничего, что ты!» — поспешно сказал Карло.
«Ну и отлично. Сиди у телефона, я тебе позвоню. Мне сперва надо провернуть кое-что. Идет?»
«Хорошо, Майк, конечно».
Ждать ему пришлось долго. В первом часу дня к воротам начали подъезжать машины. Карло видел, как из одной вышел Клеменса. Немного погодя прибыл Тессио. Обоих впустил к Майклу в дом телохранитель. Клеменца через два часа уехал. Тессио больше не показывался. Карло вышел минут на 10 прогуляться на свежем воздухе. Все, кто нес охрану в парковой зоне, были ему знакомы. Иные даже числились приятелями. Он рассчитывал кое с кем из них потрепаться, от нечего делать. Но, как ни странно, тех, кто дежурил сегодня, он не знал. Все были новые. А самое странное, что ворота охранял Рокко Лампоне. Карло знал, что Рокко занимает в семействе слишком высокое положение, и такая черная работа не соответствует его рангу, кроме как при чрезвычайных обстоятельствах. Рокко дружески улыбнулся ему, поздоровался. Карло настороженно следил за ним. Рокко сказал: «Ха, ты ведь вроде отдыхать намыливался». Карло развел руками. «Майк велел задержаться на пару дней. Для чего-то я ему понадобился». «Ага», — сказал Рокко Лампоне. «Я тоже». Оказалось, за воротами доглядывать. «Да ладно, пес с ним. Хозяин барин». Карло не принял предложенного ему тона. «Майк знает, что делает». Рокко молча проглотил упрек. «Ну, бывай». Бросил Карло и зашагал назад к дому. Что-то явно случилось, но, видно, Рокко был не в курсе дела. Майкл стоял у окна гостиной, наблюдая, как слоняется по пятачку Карло Риццы. Хейген сзади протянул ему рюмку коньяку, и Майкл благодарно припал к ней. Хейген сказал очень мягко: «Майк, пора начинать. Время». Майкл вздохнул. Хоть бы не так скоро. Хоть бы старик еще пожил малость. Ничего. Все будет нормально. Майкл отвернулся от окна. Очень многое разработал он сам. Я до этого представления не имел, какая у него голова. Хотя ты-то, наверное, знаешь.
Второго такого нет и не будет, сказал Хейген. А, впрочем, и ты не совсем безнадежен.
Жизнь покажет, сказал Майкл. Клеменция и Тессио здесь?
Хейген кивнул. Майкл одним глотком осушил рюмку до дна.
Пришли ко мне, Клеменцо. Я дам ему инструкции лично.
С Тессио я вообще не хочу встречаться. Ты ему просто передашь, что примерно через полчаса мы с ним выезжаем на переговоры к Борзине.
Об остальном уже позаботятся ребята Клеменцо. Хейген невыразительным голосом спросил.
Тессио снять с крючка никак нельзя?
Никак, сказал Майкл.
В маленькой пиццерии на боковой улочке города Буффало, штат Нью-Йорк, было в обеденный час не протолкнуться. Постепенно толпа рассосалась, продавец снял с прилавка жестяной круглый лист с непроданными ломтями пиццы и поставил на полку громадной кирпичной печи. Потом повернулся к окошку, из которого торговал на вынос. Молодой, нахального вида паренек у окошка проговорил: «Мне одну порцию!» Продавец поддел деревянной лопаткой с листа остывший ломоть и сунул в печь разогреваться. Парень, решив, как видно, поесть за столиком, вошел в опустевший зал. Продавец полез в печь, достал горячий ломоть, корочка сыра начинала уже пузыриться, и положил его на бумажную тарелку. Почему-то вместо того, чтобы протянуть ему деньги, посетитель разглядывал его в упор.
«У тебя, дядя, слыхать, наколочка хороша на груди. Вон, виднеется. Не покажешь?»
Продавец застыл на месте, как вкопанный.
«А ну, расстегни рубаху!»
«Это не у меня!» Коверкая английские слова, пролепетал продавец.
«У сменщика, который вечером работает!»
Посетитель резко неприятно рассмеялся.
«Давай, давай, расстегивайся, поглядим!»
Продавец попятился, отступая за край печи к двери, ведущей в подсобку. Но парень уже поднял над прилавком руку с пистолетом. Он выстрелил. Пуля попала в грудь продавцу, его отбросило к печи, и он стал сползать на пол. Посетитель зашел за прилавок, нагнулся к нему и рванул рубашку так, что посыпались пуговицы. На залитой кровью груди явственно проступала татуировка. «Любовники», сплетенные в объятии, и муж, пронзающий неверную жену ножом. Продавец приподнял слабую руку, как бы загораживаясь от взгляда.
«Фабрицио», — сказал убийца,
— «привет тебе от Майкла Корлеоне».
Он приблизил пистолет почти вплотную к черепу продавца и спустил курок. Потом быстро вышел на улицу, где дожидалась у тротуара машина с открытой дверцей, скользнул на сиденье, и мужчина, сидящий за рулем, дал полный газ.